В первый свой приезд в Тобольск я как следует и не рассмотрел гостиный двор. Потом было время почитать о нем. Положение Тобольска притягивало к нему купцов из государств дальних и странных. Караваны с товарами приходили сюда из Китая, Индии, Персии. Бухарцы же обустроили в городе торговую слободу. А потому и возник здесь меновый или гостиный двор. Второй, местное непоколебимое убеждение, по размаху и коммерческой энергии после гостинного двора московского. В мучимом пожарами Тобольске при замене деревянных строений на каменные одним из первых по чертежу Ремезова и встал в Кремле наш гостиный двор. Нынче он был не только искажен, но и изуродован переделками. Однако своя обычность его угадывалась. Строили его как русскую крепость. Башни почти боевые, с шатровыми кровлями и машикулями. И как восточный караван-сарай, торг во внутреннем дворе, аркады, галерей, внизу лавки и кладовые, над ними купеческие номера, попросту кельи. Европа и Азия. Опека двуглавой птицы, взирающей на запад и на восток. Увы, шатры башен были утрачены, арки двух ярусов заложены, в номерах и палатках пробиты прямые анфилат, устраивали присутственные места, а потом и архивные службы. Все это мизерно, существенные для многих подробности я привожу здесь исключительно по причине приязненной слабости к Тобольскому гостиному двору. Отчего она возникла, прояснится позже. А в тот день, когда я прочитал пожелание счастливого старта, я вышел на поле в команде с МПшников против мостовщиков. В старом фильме на манер вратаря рельсы бились бы с мостами, макушкой трудов строительно-монтажного поезда считалась укладка рельсов. Мостовщики же, понятно, седлали Иртыш, Обь, а уж потом какие-нибудь Уренгои и Надымы. Болельщиков на трибунах и у кромок поля собрались сотни. Я давно не играл при столь оживленном внимании публики. С первых же минут раздались возгласы «Дуля! Дуля!», призывающие, по моим понятиям, сейчас же всадить дулю, то есть гол. Потом сообразил, что призывы эти звучат лишь при атаках мостов, а от нас дули никто не требует и, возможно, не ожидает. Это меня раззадорило. В перерыве мне разъяснили, что обид на зрителей держать не надо, они справедливы, а возгласы их обязаны взбодрить всетюменского любимца центра форварда мостов, имеющего фамилию именно Дуля. Я уже имел возможность понять, что эта задевятка играет против нас. И в командах мастеров, таких таранных, центровых, да еще и с умным ударом, видеть приходилось редко, но нетрудно было сообразить, в чем слабости Дули по имени Федор. Я принялся давать советы ребятам, опекавшим его, мол, играйте на опережение, не давайте мячу долететь до девятки, он засохнет, сам же мяч добывать не станет. Но кто я был таков, чтобы лезть советами к ветеранам сборной рельсов? Выскочка по чьей-то прихоти, да еще и с сомнительной легендой какой-то турпасской провинции. Но к прощальному свистку на меня уже не косились. Я волок игру и забил два мяча, один, правда, добил с 5 метров, второй же влепил из-за штрафной площади под планку, а любимец сибирских народов Дуля всадил нам 3 гола. При ничейном раскладе 3-3 мы тогда и разошлись. Позже мы играли в связке с Федей Дулей в сборной трассы и много забивали. Дуля статью и осанкой напоминал мне Анатолия Бышевца, правда, был повыше его, а ноги имел чугунные, словно от баварца Герда Мюллера. Мои удары выходили неплохими, но в сравнении с Дулиными не шли. Бить Дуля умел самыми разными способами, но особенно любил в прыжке-полете через себя, тут уж срывал аплодисменты. Я мог смести 2 защитников, коли они мешали моему ходу. Дуля же, если при нем был мяч, укладывал на траву и 4-х. Но его следовало обеспечивать мячом, что и приходилось делать мне. Однако на футбольном поле моя натура не могла находиться в послушании или услужении кому-либо, и Дуля это понял. Отплатить же мне своими услугами он не был способен, не дано, единственно уводил за собой защитников, а я, создав ему момент, забивал и сам, но уже лишь собственными стараниями. Но и при всех слабостях своих, Дуля, по моему убеждению, не ослабевшему и теперь, мог играть в лучших командах страны, пожалуй, и в сборной. Мощью своей, прямым танковым ходом к воротам он вызывал у меня мысли об Александре Пономареве. Я правда видел поздние игры форварда-легенды. А в раздевалке Дуля представлялся мне добродушным и ленивым хохлом, печально жующим травинки, чрезвычайно скрытным, видно, из-за каких-то житейских обстоятельств, и, скорее всего, жадным. На мое удивление, отчего он при своих способностях не желает быть в большом футболе, а ишачит сварщиком, Дуля вяло махнул рукой. А на кой ляд мне эти тренеры и мастера? Лишь когда Дуля ощутил, что от меня не следует ожидать подвохов, он рассказал мне о перекосяках жизни. Нередко приезжали в Тюмень и Сургут знаменитости, ветераны московских клубов за нефтяными рублями играли с нами, а Дули отзывались восторженно. Меня тоже, похвастаясь, похвалили, но из вежливости, забивал им вовсе не так, как Дулю. Купцы и селекционеры из команд 2-го дивизиона Тюмени, Кемерово, Новосибирска, Омска, Красноярска зазывали ребят поспособнее к себе в составы, а Дулю улещивали обещанием золотых гор, автомобилей и квартир. И вроде бы он не выдержал. Печальное известие пролетело по трассе. Федя Дуля, мол, уехал в красноярский «Локомотив», клуб по тем временам с репутацией. Но потом выяснилось, что Дуля пропал. Пропал и исчез. Искали его красноярцы, искала милиция, потом ребята из моста поезда признались, им Дуля объявил, что уезжает туда, где его не достанут. И разошелся секрет Дули, мне им открытый. В свои 29 лет, мужик по сравнению со мной, мужиком он и выглядел, Федор Платонович Дуля трижды побывал главой семейства. И все невкусно. И дети ему противны, а матери их тем более. За мастеров Дуля, естественно, уже играл, сначала у себя в Донецке, потом мобилизованный за один из СКА. И повсюду его достигали алиментные гарпуны. А на кой ляд ему платить деньги отпавшим от него малолеткам и их стервозно-ненасытным маманям, одной официантке и двум торговкам? Здесь все шло хорошо, сварщиком он, понятно, лишь числился, а проводил жизнь почти профессионального, то есть именно наемного бомбардира. Но всему хорошему приходит капут. Его все соблазняют, даже чета, и ведь соблазнят, и тогда его фамилия опять появится в сезонных календарях, охотники тут же выскочат из-за кустов с ружьями, и еще небось у нескольких наглых баб отыщутся поводы с его Дулиными письмами, и те примкнут к облаве, футболка его спереди и сзади уж точно будет обклеена алиментными заявками. Нет, пожил и погулял здесь всласть, и надо теперь переставлять ноги туда, где не достанут. А где не достанут? Если только на полярных станциях, там мечей не держат. Впрочем, будто бы играют и на льдинах. Итак, Федор Дуля подписал контракт, то есть бумажку по принятой форме, с красноярским «Локомотивом». Из него позже вышли Романцев и Тарханов. Убедился в том, что настоящие мужики его уважают, возможно, скажем, на день, ощутил сладость большой футбольной жизни, мог бы и пустился в бега. Более о Федоре Дуле я ничего не слышал. Отсветы Фединой истории косвенным и странным образом упали на меня. Для тех, кому моя личность оставалась загадочной, в причинах Дулиного бегства открылась как бы подсказка. А не алименщик ли и этот гусь? Не брошенные ли им младенцы с мокрыми подглазьями и носами с надеждой поглядывают из Останкина, Чертанова и Зюзина на восток? Вроде бы его зазывали в команду мастеров, а ему надежнее хорониться в Турпасском углу. Слухи об этих мнениях вызывали у меня усмешку, но я их не развеивал, полагая, что кому-то они приносят облегчение, заменяя загадку простейшими слабостями, морочившего им голову человека. Но эти мнения возникнут позже, через год.